Бог даровал нам новую вечную жизнь. Его Слово значит для нас все. И имя Иисуса нам в действительности через Святого Духа было разъяснено. Многие произносят это имя без того, чтобы они знали его значение. Многие обходятся с этим так, то, что даже изгоняют бесов, много делают в его имени, без того, чтобы иметь откровение, о чем идет речь. Поэтому мы можем быть Господу благодарны. Он сделал то, что Он обетовал. Он сказал: «Еще немного, и мир меня больше не увидит, а вы меня увидите. Вам я себя открою». И я немножко был побужден в моем сердце, когда я увидел небольшой хор, и я просто подумал о 70-х годах, когда здесь пел мощный хор, может быть, из 30 человек, а может быть, еще больше. И с того времени многое стало что по-другому. И потом мне пришла такая мысль. Братья, которые хотели кем-то быть, которые не смогли подчиниться, они использовали возможность, чтобы можно было из собственного побуждения сделать многое что. И с ними были семьи, с молодежью. И, как говорится в народе, с ними произошло по заслугам. И кто имеет молодежь, тот имеет будущее. А потом мне пришла такая мысль, которая заходит за человеческие помышления. Смотря по земному, будущее имеет тот, кто имеет молодежь. Но смотря по-божески, будущее имеет тот, кто имеет Слово и Господа. Ведь можно ведь вещи рассуждать по-земному, а потом быть огорченным до смерти. А потом внезапно приходит утешение от Бога. Не так, чтобы по-человечески смотреть на какие-то вещи или давать о них суждения, но в действительности, как смотрит на все это Бог. Для земного будущего одно может быть на время применимо, а для вечности применимо только другое. Кто имеет Слово, открытое Слово, кто в Царстве Божьем будет приведен на последнюю позицию, кто будет охвачен тем, что Бог сейчас делает, и что Он на это время обетовал, кто будет находиться в этом, тот имеет вечное будущее. И пусть жить это нас утешит, чтобы мы смогли переступить через некоторые огорчения. И если бы мы имели всех тех, которые уже однажды здесь находились, тогда бы мы нуждались в таком зале, который примерно был бы в 3 раза больше, чем этот. Но Бог знает все вещи. И тоже мы взираем на Господа и на конец, который будет прекрасным со всеми теми, которые являются собственностью Господа. Павлу не было тяжело, чтобы пойти на молитвенное собрание, когда он услышал, что там некоторые женщины имеют молитвенное собрание. Он пошел туда. Женщины имели молитвенное собрание, и он пошел туда. И когда он слушал, как там молились, то он начал говорить. И Бог открыл сердце Лидии. И она сказала: «Если вы во мне нашли верную ученицу Господа, тогда придите в мой дом». И все так оно началось. Сестры, Бог вас тоже может использовать. Везде там, где для этого есть правильное место. Он мог так жить, говорить к большим толпам людей, все равно как и где это было. Разница, конечно, всегда заключалась от страны и города. Но одно он всегда имел в своем сердце, чтобы служить Богу и чтобы использовать каждую возможность, которая подворачивалась ему, чтобы можно было принести Слово Господне. И мы ведь уже прочитали очень важную главу. Послание Иуды — это короткое послание, но в нем многое, что сказано. И особенно, что касается последних дней, последнего времени, в котором мы живем. И если мы так правильно посмотрим вокруг себя, а может быть, еще посмотрим в себя, тогда мы замечаем, в каком многообразии все буквально исполняется, как об этом написано. И мы видим, что не начало будет короновано, но конец. И увещевание гласит так, чтобы бороться за веру, переданную раз и навсегда святым. Это увещевание мы должны принять очень серьезно, так как есть много вер, но есть одна вера в одного живого Бога, и это есть вера, как говорит Писание. И кто не верит так, как говорит Писание, тот верит мимо Бога. Того вера не является живой верой, но тогда это какое-то вероисповедание, которое люди сформировали. Вера Авраама — это была вера в живого Бога, который говорил к нему и который дал ему обетование. Наша вера не может быть другой верой, как только живой верой в живого Бога. И когда поверил Авраам, после того, как Господь проговорил к нему, возлюбленные, ведь это же абсолютно важно, чтобы мы не просто говорили, что брат Франк говорил или брат Рус говорил, но все должно прийти туда, чтобы мы почувствовали, что Бог говорит через Свое Слово с нами, и чтобы мы знали, что здесь не презентируют люди свои мнения, здесь Бог использует человеческие уста, чтобы можно было проговорить к своему народу, и чтобы можно было сказать то, что Он хочет нам сказать. Если мы не сможем это так сделать, и если мы не сможем себя предоставить в распоряжение Богу, тогда мы должны освободить место для того, через кого Бог сможет говорить. И я это не просто так говорю, я так это имею в виду. Божий народ имеет право, чтобы услышать того и услышать тех, через кого Бог сам говорит. Так ли оно или нет? Если мы хотим слушать людей, тогда мы можем пойти везде, где прекрасные церкви, и где башни взирают на небеса, и где люди спускаются вниз. Но мы действительно имеем право, как народ Божий, чтобы можно было услышать чистое Слово Божье. И я немножко здесь подключусь к этому Слову, и потом еще прочитаю несколько мест из Библии. Послание Иуды, 1 глава, 17 стих. «Но вы, возлюбленные, помните те слова, которые уже раньше говорили апостолы Господа нашего Иисуса Христа». Слово «апостол» обозначает «посланный». Они были посланы Господом. И Он сказал, «Если кто кого примет, кого Я послал, тот принимает Меня. А кто принимает Меня, тот принимает того, кто послал Меня». И Он сказал о таких людях, «Кто слушает вас, тот слушает Меня». Замечаете, как серьезно выглядит с возвещением Слова Божьего? Если бы все те ушли бы, которые не были призваны Богом, чтобы возвещать Его Слово, тогда бы безработица увеличилась бы сильно. Бог в действительности ищет таких людей, через которых Он сможет в настоящее время открыть и произвести свой совет, как Он о нем возвестил уже заранее, через уста своих святых пророков. Это ведь всегда что-то славное. Когда я только задумаюсь, то, что Бог через пророков говорил на таком большом протяжении времени, давайте же пойдем от Малахии к Адаму. Тогда ведь между ними отрезок времени был 3600 лет. И Бог ведь во всем этом времени через всех своих пророков говорил. И все ведь так гармонично согласуется с друг другом. Все является истиной. Все совпадает. А потом Бог мог взять еще апостолов, чтобы можно было их использовать для того, то, что говорили пророки, чтобы это можно было показать в исполнении. Вы это поняли? Апостолы в Новом Завете, они предоставляли доказательства, то, что все исполнилось так, как Бог говорил через уста своих святых пророков от самого начала. И то же самое. Ведь наш Господь сказал в Луки в 24 главе, «Разве не все должно исполниться, что было написано у Моисея и в законах, и в псалмах? Ведь все должно было исполниться, потому что уста Господа это изрекли». А потом апостол здесь говорит дальше о последнем времени, о насмешниках, о разделениях. Ведь насмешники не только находятся где-то вдалеке от общины. Те, они не такие страшные. Ужасные те насмешники, которые находятся в общине. Послушайте, что здесь написано, и это тоже очень-очень важно, чтобы мы это поближе рассмотрели. Это такие люди, которые с вами пиршествуют на вечерях любви. Это ведь не неверующие насмешники, которые где-то играют в карты и утоляют свою жажду выпивкой. Нет. Здесь у Иуды написано в 11 стихе, «Горе им! Они пошли путем Каина, запутались из корыстолюбия в заблуждении Валаама, и своим восстанием, как однажды Корей, ввергли себя в погибель». Это люди, которые на ваших вечерях любви, как грязные пятна, без страха, пиршествуют. Конечно же, только на какое-то время, пока мисс их час и их возможность не придет. Итак, это не какие-то люди, которые где-то находятся на улице. Нет, это такие люди, которые находятся внутри. Что же сделал Каин? Каин построил жертвенник. Он украсил его, и он принес все то, что он только смог принести. И он положил это на жертвенник, без откровения, без того, чтобы он имел связь к Богу. И он был таким же набожным, как его брат Авель, таким же религиозным, как его брат Авель, и так далее. А потом здесь говорится дальше. «Запутались из корыстолюбия в заблуждении Валаама». Что же хотел Валаам? Он хотел проклясть то, что Бог благословил. Он взял плату, чтобы можно было исполнить это дело. Итак, деньги находились во всей этой игре. И потом здесь говорится, в последней части, в 11 стихе, «Запутались и своим восстанием, как однажды Корей, ввергли себя в погибель». Корей ведь принадлежал к той элите, отборочной части, посреди которой находился Моисей, и также все другие, где они были избраны. Он ведь не был таким человеком, который где-то находился за станом. Он был таким человеком, который очень близко находился при делах Божьих. И все равно жить. В нем появилась зависть и ревность. И потом он сказал, «Моисей, ты чё, здесь один? Разве мы тоже не находимся здесь? Разве Бог нас точно так же не позвал, как и тебя?» И тогда воспылал гнев Божий. Возлюбленные, в таких местах из Библии мы не имеем дела с миром, который находится на улице. Мы имеем дело с такими людьми, которые пиршествовали с нами на вечерях любви, а потом использовали возможность. И они являются теми, которые устанавливают свою паству. Один идет в то направление, а другой в другое направление. Один делает из этого дела какую-то специальность или особенность, а другой — другую. А потом есть еще такие, которые не дают себя смести каждым ветром учения туда и сюда. А потом есть также такие, которые остаются стоять на Слове Божьем, и именно до самого конца, которые долго терпят. И как мы уже сказали, они не дают себя смести, но они крепко основаны в Слове Божьем. И здесь говорится, если вы прочитаете здесь в 17 стихе о насмешниках, а потом в 19 стихе идет объяснение, и в 18 стихе здесь говорится, «В последнее время явятся насмешники, ходящие по своим безбожным похотям». Это люди, производящие разделение. Да, где же они производят разделение? На улице, за столом, с пивом? Конечно же, нет. В спортзале? Ну, точно же, нет. Да, где же они собирают свою паству и производят разделение? И потом здесь говорится, это люди душевные, не имеющие Духа Святого. Но, конечно же, на это заявляют, что они его имеют. Посмотрите, в любом случае речь идет о том, чтобы эти слова можно было правильно рассудить и распределить. А потом мы можем то, что вокруг нас происходит, действительно, все это можем лучше распределить. И тогда мы можем благодарить Бога и сказать, «Господь, тогда ведь в действительности исполняется только то, о чем Ты заранее сказал, что произойдет в последние дни в нашей среде». Замечаете, о чем идет речь? Бог ведет нас также в этих вещах от ясности к ясности, а потом идет слово увещевания, те, которые остаются верными. Но вы, возлюбленные, созидайте себя на вашем великом и святом основании веры и молитесь Духом Святым. Кто же может молиться в Духе Святом? Конечно же, только тот, кто получил Святого Духа, кто вдохновлен Святым Духом, кто водим Святым Духом. Ведь так оно написано. Те, которые водимы Духом Божьим, это есть сыновья и дочери Божьи. Мы должны созидать себя на святом основании веры. Молитесь Духом Святым. Кто мне может сейчас сразу назвать две молитвы, где люди в начале Нового Завета молились Духом Святым? Это было два человека, Мария и Захария. Они оба молились в Духе. И знаете, что они оба сделали? Оба ссылались на то, что Бог в их время сделал. Кто молится Духом Божьим, тот не молится на ветер, тот благодарит Бога за то, что он в данный момент делает согласно своему слову. И о Марии говорится в Луки в первой главе. Лука, первая глава, и послушайте внимательно, 45 стиха. «О, блаженно поверившая, ибо обетование, которое дал ей Господь, придет в исполнение». А потом приходит молитва. «Душа моя величает Господа, и дух мой ликует о Боге, Спасителе моем». В молитве сразу пришло откровение. «О Боге, Спасителе моем». Бог стал ее Спасителем. Замечаете, о чем идет речь? А потом, здесь первые стихи о Захарии. Луки, первая глава, 67 стих. «И отец его Захария исполнился Святым Духом и изрекал пророческие слова». Да будет прославлен Господь, Бог Израиля, ибо Он милостиво взглянул на народ свой и сотворил ему искупление. Молитвы, которые выходят из Духа Божьего, они всегда будут иметь содержанием то, что Бог делает согласно Своему Слову. И за это мы будем Бога славить и Ему поклоняться. Посмотрите, в этом пункте мы также отличаемся от многих. И мы не хотим, чтобы то, что написано в Марке в 7 главе, исполнилось в нас. Напротив, мы хотим обращать внимание на то, чтобы это не произошло. И то, что здесь написано о тех, которые Господа почитали только своими устами. Марк, 7 глава, 6 стих. Он же отвечал им, «Правильно пророчествовал о вас, лицемерах Исаия, как написано, «Этот народ чтит меня устами, но сердце их далеко удалено от меня». И потом продолжается дальше в 7 стихе. «Но напрасно они чтут меня, потому что делают учениями заповеди человеческие». Везде там, где возвещение приносится человеческое помышление, человеческое учение, человеческие уставы и запреты, то это уже напрасно. Бог есть ревнивый Бог. Бог есть святой Бог. Он хочет иметь свой народ для себя. И Он хочет, чтобы Его Слово было в нас написано. Есть еще одно другое местописание, которое изрек Петр. Оно находится во 2 Петре, в 1 главе, в 16 стихе. Здесь он говорит, «Ибо мы не последовали хитросплетенным басням, когда возвещали вам силу и возвращение нашего Господа Иисуса Христа, но были очевидцами Его чудной славы». Ведь свидетель должен что-то видеть. Он должен там просто участвовать, когда что-то происходило. Истинные свидетели Иисуса Христа, они должны были быть участниками, когда Бог что-то делал, по крайней мере, должны были стать очевидцами всего этого. Вы знаете, когда мы говорим о последнем времени, тогда ведь для этого есть много мест из Библии, будь это в Ветхом или в Новом Завете. Везде нам указывается на это. И еще такое же подобное слово, как оно написано у Иуды, оно находится во 2 Петре, в 3 главе, и именно во 2 стихе. «Чтобы вы понимали слова, сказанные прежде святыми пророками, и возвещенную вам апостолами вашими заповедь нашего Господа и Спасителя». Здесь он обобщил вместе обе вещи. Слова, которые были прежде сказаны святыми пророками, и то, что вам было проповедано апостолами. Имейте это в памяти. Ветхий и Новый Завет. Пророчество и его исполнение. Обещание. А потом делать то, что Бог обетовал. Тот же самый Петр пишет потом дальше, в 3 стихе, «При этом вы должны сначала помнить о том, что в конце дней появятся насмешники, исполненные страстью к насмешкам», и так далее. Я не хочу дальше здесь читать, потому что сегодня утром мы не хотим затрагивать всю тему, но я спрашиваю вас, если потом выступят люди, как здесь написано, и будут спрашивать, как здесь написано в 4 стихе, «Где же его обетованное возвращение?» Спросите сегодня протестанта или католика о возвращении Иисуса Христа, и они вам расскажут о вероисповедании, в котором написано, что Он потом придет, чтобы судить живых и мертвых. О возвращении Иисуса Христа и о восхищении общины невесты они не знают ни одного единственного слова, потому что у них никогда об этом не учат. Они об этом вообще даже не знают. Кто знает о возвращении Иисуса Христа? Кто знает, что Он обетовал? «Я пойду и приготовлю вам место, и возвращусь, чтобы вас взять туда, где и я нахожусь». Проверьте это сами. Находится ли в вероисповедании у этих обеих конфессий хоть одно единственное слово о возвращении Иисуса Христа? Такого там нету. Просто, что Он потом придет, чтобы судить живых и мертвых. Да. А кто же те люди, которые знают о возвращении Иисуса Христа и о обетовании, которое Он дал? Они, может быть, находились посреди нас, а потом пошли своим собственным путем. И тогда мы в данный момент выглядим глупцами. И потом нам скажут: «Да, вы проповедовали о возвращении Иисуса Христа, и Бранхам говорил, что это может быть последняя моя речь». Как часто он говорил, что это может быть мой последний раз? А мы уже многие годы возвещали, что возвращение Иисуса Христа находится близко. И подумайте только, сколько лет уже прошло. И я вам скажу, те, которые однажды были верующими, а потом становятся неверующими, они в 7 раз хуже, чем они были прежде. И когда потом время придет, и они скажут: «Да, но где жить обетование Его возвращения?» Я скажу еще раз, неверующие, они об этом вообще ничего не знают. Только верующие. И мы будем теми, которые должны будут принять на себя поношение. Но одно мы знаем. И если мы даже должны будем пройти через определенное испытание и время ожидания, то Господь все равно возвратится. Он возвратится так, как Он нам об этом обетовал. И мы верим, что мы сейчас живем в самом последнем времени. И кто-то мне в эти дни снова сказал то, что он верит, что Господь уже пришел в 1963 году, и он ссылается на какие-то вещи здесь и там. Я могу доказать, что брат Бранхам еще в ноябре в 1965 году сказал, что мы ожидаем возвращения Иисуса Христа. Есть многие, которые ссылаются на пророка, без того, чтобы они получили откровение от Бога, которое ему было Богом даровано. И в этом ведь заключается огромная беда. И там еще были некоторые места из Писания, которые я хотел прочитать. Особенно это здесь, из второго послания к Тимофею, которое просто останется во мне, в моем сердце, в моей душе, даже слышимо, воспринимаемо, потому что я ведь собственными ушами слышал это слово, или же мне было сказано: «Встань и прочитай». Второе послание к Тимофею из 4 главы. Вы знаете это слово, и вы знаете, что там написано. Это ведь такое ударение, чтобы проповедовать слово, как таковое, которое снова почти что не найдешь в Библии. Ведь везде говорится о том, чтобы мы возвещали слово. Но послушайте, что здесь написано. С 1 стиха. «Я заклинаю тебя перед лицом Бога и Христа Иисуса, который однажды будет судить живых и мертвых, и при явлении Своем, и при царствовании Своем, возвещай слово». Это ведь уже намного больше, чем какая-нибудь просьба, чтобы он ее исполнил. Здесь святая серьезность. Здесь Павел у своего соработника Тимофея почти что берет с него клятву и говорит: «Оставайся верным. Не иди ни налево, ни направо. Ты ведь это слышал поистине из моих уст. Оставайся при этом. Сохрани это. Я заклинаю тебя». Если бы сегодня кто-то из нас применил бы такую формулировку, тогда бы можно было бы сказать: «Да, а кто имеет право, чтобы заклинать? Пожалуйста, не притыкайтесь в слове, поймите смысл, который там был выражен, и именно та серьезность, о которой вообще-то идет речь». Я тоже знаю, что написано, чтобы мы не клялись и так далее. Но здесь и не имеется в виду какая-то клятва, но действительно, чтобы со всей серьезностью можно было выразить, и чтобы Божье поручение можно было бы так выделить, как оно и есть. Поэтому эта формулировка: «Возвещай слово и выступай с ним». Я уже наверняка здесь говорю об этом в третий или в четвертый раз. Но есть определенные вещи, которые просто так глубоко внедрены в человека, который он действительно не сможет забыть, даже при всем напряжении. Но когда я в свое время в Марселе услышал этот голос, и брат Барие находился в соседней комнате, и это было рано утром, и когда я посмотрел на часы, то было без пяти пять утра, и Господь проговорил дважды поочередно, потому что я в первый раз немножко колебался, медлил, потому что помещение было холодным, и я не хотел вставать с кровати, потому что я думал, что я простыну. А потом во второй раз и зашел этот мощный голос: «Встань и прочитай второе к Тимофею, четвертую главу». И это было в первый раз во всей моей жизни, то, что люди за день прежде вечером спросили о семи граммах, и я не знал ничего об этом. Я об этом даже не размышлял. Я знал только о том, что они написаны в Откровении в 10 главе. И я вам уже об этом говорил. То, что Бог дал мне ответ из этого слова, которое мы сейчас прочитали. Проповедуй слово. Слово находится здесь, от корочки до корочки. И все, что не написано в этом слове, это не может быть составной частью моей проповеди. Только то, что здесь написано, это есть Слово Божье, которое я должен проповедовать. И я держу эту же Библию еще моими обеими руками. И когда пришло это откровение, тогда я положил ее на маленький стол и поднял мои руки к Богу и сказал: «Господь, так истинно, как Ты ко мне сейчас проговорил, чтобы я прочитал это слово, поэтому никто никогда не будет проповедовать о семи граммах, так как они не записаны, и поэтому они не являются составной частью нашего возвещения. Бог на то время произведет то, что нужно будет сделать. И я вам скажу чистую истину. Ведь может даже прийти ангел с небес, и может даже быть одет в снежно-белую одежду, с короной на голове, и даже жемчужины могут быть в короне, и может даже иметь улыбку на все лицо, и от него даже может исходить святое сияние, и может мне даже сказать: «Господин Франк, или же брат Франк, у меня есть откровение семи граммов», и тогда я ему скажу: «Отойди от меня и возвратись туда, откуда ты пришел». И на этом все. И почему? Потому что Божий авторитет — это не мой авторитет, но это авторитет Слова. И вы должны просто понять одно. То, что в Откровении в 10 главе, ведь тот ангел, который сходит, он ведь показан с открытой книгой. И если я держу книгу открытой, тогда это обозначает, что на то время она больше не была запечатана на задней стороне семью печатями. Но то, что это должно быть после открытия семи печатей, так как книга находилась открытой в его руке. А потом он встал одной ногой на сушу, а другой на море. И только потом, когда это произойдет, то, что Господь, как ангел завета, как первоначальный владелец поставит свое требование на сушу и на море, только тогда семь громов прогремят своими голосами. Это так говорит Господь в Своем Слове. Все другое — это только отвлекающий маневр врага. Вы можете сказать «да». Действительно ли оно так? Разве тебе нужно сомневаться в Слове? Я ведь прочитал только и Слово. И ведь здесь написано, когда он так провозгласил, тогда семь громов прозвучали своими голосами. И послушайте, что потом написано в 4 стихе. Когда же семь громов прозвучали, то я хотел было записать, но услышал голос, сказавший мне с неба, «Запечатай, что сказали семь громов, и не записывай этого». Да, если жить об этом не было записано, тогда что же мне об этом читать? Теперь я вам прочитаю из Откровения 1 главы, чтобы вы знали, что только то, что было написано, это можно принимать к сердцу, сохранять и возвещать. Откровение 1 глава, 3 стих. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и сохраняющий то, что написано в нем». Что написано в нем? Ибо время близко. И то, что не было записано, то ведь Бог оставил ведь для своей совершенной силы. И это не является составной частью нашего возвещения. Я еще вспоминаю о нашем возлюбленном брате Бранхаме, который возложил такую большую надежду как раз-таки на то, что Господь как раз-таки в взаимосвязи с этим сделает что-то мощное. И я верю в то, что Бог перед восхищением невесты что-то сделает необыкновенное. Я верю в это от всего сердца. Я только не могу назвать это, что это не по-библейски. И из-за этого на меня никому не надо злиться. Но на последних 5 страницах в книге печати, наверное, это там можно найти, там он буквально сказал, «Так как никто не знает времени возвращения Иисуса Христа, точно так же и никто не будет знать тайну семи громов». Вы все об этом читали? Так оно там написано. Но есть такие люди, которые не читают то, что не подходит в их концепцию. Но у меня есть еще пару слов, которые я хотел бы прочитать. И именно особенно то одно из пророка Иеремии. Я так и так уже имел это на моем сердце, и один брат мне еще об этом напомнил. И здесь это написано у Иеремии в 6 главе, с 16 стиха. «Так сказал Господь, встаньте на пути и осмотритесь, и исследуйте тропы древнего времени». Где находится путь спасения? Где находится путь спасения? А затем идите по нему, и тогда найдете покой душам вашим. Есть путь спасения, и есть путь погибели. Есть узкий путь и есть широкий путь. Есть путь, который ведет во славу, и есть также путь, который ведет в пагубу. Мы должны просто найти правильный путь. Нету ничего важнее, чем то, чтобы найти правильный путь, когда хочешь достигнуть цели. Когда человек собирается в какой-нибудь путь и хочет отправиться в Берлин, или в Рим, или в Лондон, тогда ведь он должен знать направление. Он должен сориентироваться. Он должен ведь иметь план перед глазами. Он должен знать, как будет идти путь, чтобы можно было знать, что он когда-нибудь туда прибудет. И я могу еще хорошо вспомнить о том, когда я в первый раз на машине поехал из Крефельда в Рим. И на пути был только один ночлег. В течение 1,5 дня. Это была прекрасная поездка, но мне нужно было сориентироваться. Я должен был знать, какие будут остановки и как будет идти путь, то, что он будет идти через Швейцарию. Я должен был просто знать, как этот путь меня приведет туда. Но так как я только что упомянул Рим, то самым главным было, что я знал, как путь выведет меня из Рима. Но как бы оно сейчас ни было, это я хотел просто перенести в духовное. Но что я хотел этим сказать? Встаньте на пути и осмотритесь. На тропы древнего времени. Во множественном числе. Все здесь во множественном числе. А потом в единственном числе. И исследуйте, где находится путь. Не пути, прежде, говорится, встаньте на пути и осмотритесь, и исследуйте тропы древнего времени, исследуйте, исследуйте все, что когда-либо было. А потом, где находится путь спасения? И потом к этому мы читаем такие слова. «А затем идите по нему». Иисус не только является нашим спасением, Он также и путь, Он также и истина, Он также и жизнь, Он есть все во всем. И Он сказал, «Если вы пребудете в Моем Слове», вы читали об этом? Иоанн, 15 глава. «Если вы пребудете в Моем Слове, и Мои слова пребудут в вас». Это есть тот пункт. Как ветви находятся в лозе, и из лозы они в себя принимают жизнь и приносят плод лозы, точно так же и мы должны оставаться пребывать во Христе. И откуда мы распознаем, что мы находимся, пребываем в Нем? Кто пребывает в Его Слове, тот пребывает в Нем. А кто выходит из Его Слова, тот выходит из Него. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом. Мы ведь были приведены назад к этому Слову. И если мы потом еще прочитаем последнее увещевание из Откровения 22 главы, об этом читают многие, но размышляют ли при этом о последствии, или же это просто так выполняется? Откровение, 22 глава, 18 стих. «Я свидетельствую всякому, кто слышит слова пророчества этой книги. Если кто приложит что к ним...» Вы читаете все со мной? Теперь здесь не идет речь только о Бытие, 1 главе, или 3 главе, или о втором послании к Коринфянам. Но кто что-то приложит к словам пророчества этой книги? Этой книги, если кто что к ней прибавит, что произойдет тогда? Что произойдет тогда? Я прочитаю 18 стих еще раз. «Я свидетельствую всякому, кто бы он ни был, от Папы Римского до последнего уборщика улиц. Я свидетельствую всякому, кто слышит слова пророчества этой книги, если кто приложит что к ним, на того положит Бог казни, о которых написано в этой книге». Нету ни одного человека, кто бы словам пророчества этой книги смог бы что-то добавить, и при этом, чтобы он еще имел участие в восхищении. По этому слову, которое мы прочитали, он войдет потом в великую скорбь, когда казни будут излиты на человечество. Так ли оно или нет? Да. Когда же казни будут излиты? Когда? Когда? Пожалуйста. После восхищения. Спасибо большое. После восхищения казни будут излиты, о которых написано в этой книге. И кто к словам пророчества этой книги что-то добавит, на того будут положены казни. Это значит, что он не сможет и не будет восхищен. Он останется здесь, и он должен будет пройти через великую скорбь. Это дело серьезное. И пусть никто, не становится учителем, не говоря уже о том, чтобы управлять пророческим словом. И я чем дольше, тем больше осознаю это задание или же эту ответственность, которую с собой приносит такое поручение. Мы ведь переняли ответственность перед Богом за те души, которые Бог нам дал. И здесь не только ведь проповедуется так, чтобы мы стали только верующими или жить блаженными, но здесь проповедуется слово для того, чтобы все, когда придет время, чтобы мы могли перейти от веры к видению. Прочитайте спокойно о том, что говорится о мучениях, которые находятся в чашах, и какие суды потом придут на эту землю. И мы можем так много говорить о послании и о посланнике, но если мы не пребудем в тех пределах, которые Бог нам установил, но будем там что-то добавлять или оттуда отнимать, тогда ведь нам ничего не помогло. Тогда мы не остались в Слове, и тогда мы должны будем принять то, о чем Бог здесь сказал. И потом даже здесь говорится, в 19 стихе, «А если кто отнимет, что от слова этой книги пророчества, у того отнимет Бог его участие в дереве жизни и в святом городе, о которых написано в этой книге». Возлюбленные, и это увещевание исходит в обе стороны. Оно направлено к тем, которые не идут достаточно далеко, и также тем, которые зашли слишком далеко. Увещевание направлено ко всем. Одни что-то добавляют, а другие говорят, «Ах, минуточку, это я еще не знал, или это мне неизвестно, так я не могу в это верить». Поверьте в это. Если это Божье Слово, то верьте в Него от всего сердца. И если вы даже это не понимаете, есть такие люди, они хотят верить тогда, когда они это поймут. Но последовательность с Богом, она как раз-таки наоборот. Только тогда, когда поверишь Богу, только тогда это сможет быть открыто Духом. Только тогда. Не так, чтобы мы сначала могли понимать, а потом верить, но сначала мы должны верить, как говорит Писание, чтобы это нам было открыто Богом. Давайте же возвратимся к этому слову из пророка Иеремии. «Встаньте на пути и осмотритесь, и исследуйте тропы древнего времени». У Бога есть много путей с Его народом, с Его пророками. Есть много путей, но они все ведут на один путь, на путь спасения. У Бога было много пророков, которые пророчествовали, но все пророчества, они были обобщены в Иисусе Христе по слову Писания, Евреям 1 глава, что Бог прежде времен и разным образом говорил через пророков, а в конце дней Он говорил в Своем Сыне. Он то, что уста пророков возвещали, или Бог возвещал через них, Он все это обобщил вместе, и потом во Христе сделал это реальностью. И таким образом Слово стало плотью и жило посреди нас. Он, как мы уже прежде сказали, Он есть путь, истина и жизнь. Он есть наше спасение, наше искупление. Он все для нас во всем. Я прочитаю дальше. Но они отвечали, «Нет, мы не хотим идти по Нему». Это великая беда. Когда Бог своему народу открывает свою волю и через пророческое слово, которое всегда проникает, которое всегда обязывает, Бог никогда не посылал бы никакого пророка, если бы Он лично не хотел бы что-то предпринять, чтобы можно было что-то сделать на земле, чтобы можно было использовать человеческие уста, чтобы свое слово здесь можно было возвестить на земле. У Бога был Ной, у Бога был Авраам, у Бога был Моисей. Бог имел своих мужей, которые должны были возвратить народ. Он их посылал рано и поздно, но они не слушали, они не хотели. И теперь здесь написано дальше. После того, как пришел ответ, Но они отвечали, «Нет, мы не хотим идти по нему». «Тогда я поставил стражей над вами, сказав, «Внимайте звуку трубы». Но они отвечали, «Нет, мы не хотим внимать ему». Разве это не странно? То, что Бог прикладывает усилия, чтобы можно было поговорить со своим народом, и когда исходит его послание, тогда ведь это ж как труба. И Павел пишет в 1 Коринфянам в 12 главе, когда труба издает неясный звук, тогда кто приготовится к битве? Но когда труба Евангелия издает ясный звук, и она его издала, мы ведь могли петь Божью мелодию, или нет? Вы ведь в точности знаете, когда кто-то играет на каком-то инструменте, тогда он играет по нотам. И подумайте, что однажды так прекрасно сказал брат Бранхам, он имеет такое впечатление, что игроки не находятся в духе композитора, и то, что они играют собственную мелодию. И он хотел этим сказать то, что Бог ведь уже все давно обобщил. Но мы должны прийти в согласие с Богом, чтобы была достигнута Божья гармония со Словом и с народом через Духа Божьего. То, что я по-земному пою собственную мелодию, об этом я знаю сам. Но в духовном, что касается возвещения, то я думаю, что нужно петь по нотам. Хвала нашему Богу. Но действительно, но да дарует это мне Бог, чтобы я куда-нибудь не соскользнул. Но вы замечаете, какое серьезное это дело? Вы поняли, о чем идет речь? Когда Бог никого не посылает, тогда люди без всякой вины. Тогда каждый может идти дальше своим путем. И ему тогда вообще ничего не надо бояться, кроме последнего суда. Но когда Бог посылает своих рабов и пророков, тогда ведь с этим связана ответственность. И кто слушает, тот слушает, а кто не слушает, тот не слушает. И тот тогда за это понесет ответственность. И для этого есть особенное слово, которое применяется к этому случаю, Евангелие от Луки, наверняка в 7 или 8 главе, в 7 главе, в Луки. Луки, 7 глава, здесь написано в 29 стихе и в 30 стихе. «И весь народ, который слушал его, а также и мытари, исполнили волю Божью, крестившись крещением Иоанновым». Если я бы вас спросил, где Бог в Ветхом Завете сказал, что Иоанн будет крестить, тогда у вас были бы великие трудности, чтобы это показать. Но этого я вообще даже сейчас не хочу, потому что я не хочу привести людей в неловкое состояние, но я скорее хочу вывести из неловкого состояния. Но здесь речь идет об одном деле. Бог послал мужа с посланием. И тогда исполнилось. Кто слушал его, тот слушал Бога. Так как голос прозвучал в пустыне, «Приготовьте Господу путь, проложите дорогу для нашего Бога». И я уже достаточно часто об этом говорил, и я скажу это сегодня из глубины моей души. Муж Божий, он никогда не будет прокладывать для себя самого путь. Он будет прокладывать Господу путь и народу Божьему, чтобы Бог и народ Божий смогли встретиться и чтобы могли иметь общение с друг другом. Иоанн, он не установил какую-то религию. Он проложил Господу Богу путь, чтобы слава Божья могла открыться. И тоже брат Бранхам не проложил никакую религию. О чем же я вам здесь недавно рассказывал? Из его свидетельства. Ведь есть в обеих общинах полного Евангелия, особенно в США, миллионы и миллионы людей, которые одни верят в единство Божье, что сейчас касается пятидесятнического движения полного Евангелия, а другие верят в Троицу. И одни хотели, чтобы брат Бранхам приходил к ним, потому что его служение привлекало к себе тысячи и тысячи людей, и из-за того, что Бог тоже делал. А другие хотели, чтобы он приходил к ним. И этот муж Божий был внутри побужден и разорван. И он получает от Бога ответ и видит видение, как одно дерево стоит по правую его, а другое по левую его, и оба дерева наполнены плодами. И он видит в этом видении, как он охватывает эти оба дерева, не только одно, оба. А потом он их так начинает мощно трясти, и он сказал: «Я почувствовал, как плоды просто падали вниз и падали на меня». И Господь проговорил к нему: «Не занимай ничью сторону. Я тебя послал к моему народу, который везде можно найти». Иногда братья говорили: «Да, он ведь принадлежит католикам, так как он где-то в какой-то церкви уже проповедовал». Это правда. Я в действительности один единственный раз проповедовал в римско-католической церкви в воскресенье утром в Уитбенке в Южной Африке. Это соответствует. Это правда. И это я не отрицаю. Но этим ведь я же не становлюсь католиком. Если я завтра буду проповедовать в синагоге в Иерусалиме, тогда ведь я же не еврей. Или? И если я послезавтра буду проповедовать в Афинах, в Греции, тогда ведь я же не греко-православный. И там я действительно проповедовал. И я вам должен просто честно сказать, этот дым фимиама, он мне не нравился, потому что мне его задували прямо в нос. И я сидел прямо на таком месте, где был сквозняк. И так сказать, этот ветер задувал мне этот фимиам, и все колокольчики и звоны, это так мне сильно не мешало. И я во все это время имел только одну мысль, которая становилась все сильнее. «О, Боже, дай мне сегодня на этом месте возвещать Твое Слово». И что же мне вам сказать? Когда у вас только есть 40 минут в распоряжении, и в течение этих 40 минут вам нужно возвестить весь Совет Божий, так сказать, в набросках, то для этого Бог должен дать милости. Ведь сам это не может сделать. Но Бог дарует для этого милости. И когда я проповедовал и стоял впереди, то я сделал призыв к алтарю. И вдруг я услышал то, что хлопнула дверь. И ответственный священник, он покинул помещение. И я сам себе подумал на короткий момент: теперь будут неприятности, теперь придут трудности, теперь ему все надоело. Прежде мне все было неприятно, теперь ему стало все неприятно. И что мне вам сказать? Все пришло совсем по-другому. Бог дал мне новых сил, нового мужества, и я сделал призыв к алтарю, и я сказал: если Бог проговорил к вам сегодня через свое слово, и вы хотите пережить Господа, и хотите принять Его как личного Спасителя, то поднимите ваши руки. И большое число людей подняли руки. И то, что я никогда не делаю, это я сделал там. И я сказал: если вы искренне это имеете в виду, что вы хотите посвятить свою жизнь Господу, то встаньте. И вы можете себе представить, когда люди потом встают перед другими, и все смотрят на них. Это была огромная церковь в большом городе. Это что-то значит. А потом в конце я со всеми ими помолился молитвой грешника, помолился о милости и прощении и так далее. И потом я попросил о том, чтобы все те, которые подняли свои руки, и которые встали, и которые с этого момента хотят получать обслуживание, то пусть они оставят мне свои адреса. Их было точно 65 человек, которые оставили свои адреса, чтобы они нами были обслужены. И когда все закончилось, тогда пришел священник, переодетым, со своим адресом в руке. И он сказал: «Не сможете ли вы мне тоже послать литературу?» Замечаете, о чем идет речь? Не так, чтобы других осуждать, но чтобы им можно было возвестить Евангелие. Но не так, чтобы с ними идти в ногу, но чтобы делать то, что Бог нам обетовал. Но так как Господь открывает разные двери, просто один пример. Брат Штаньке, и вам, вы из Караганды, вы, конечно же, заметили, что в собрании, я не знаю, было ли это в последнем собрании в баптистской общине, я там не мог многое что сказать, но моему переводчику я в машине рассказал о божестве, о крещении, все в точности ему сказал и передал ему ответственность перед Богом, чтобы он, и его тесть там ведь проповедник, чтобы он своему тестю сказал. И я сказал, с сегодняшнего дня кровь взята с моих рук. И он сказал, что он это понял. Ведь не всегда можно говорить все людям за один день в одном собрании. Иначе во второй раз больше не приедешь, чтобы можно было им сказать больше или все. Смотря по тому, как Бог ведет и сопровождает, так оно должно и происходить. У нас есть только одно поручение, чтобы можно было оглянуться, не так, как это сделала жена Лота, но чтобы можно было оглянуться на тропы древнего времени, на пути древнего времени. И тогда мы должны найти тот путь Божий, путь спасения, чтобы можно было идти по этому пути. И там тогда никто не может сказать «нет». Там тогда все должны от сердца сказать «да». «Да, Господь, я хочу идти с Тобой по этому пути». Но потом, как мы видим, Бог поставил стражей, чтобы они трубили в трубу. И тоже там не хотели слушать. Поэтому ведь в 18 стихе написано, в Иеремии в 6 главе, 18 стихе, «Поэтому слушайте, народы, и хорошо внимай, ты, община, не только народы, но хорошо внимай, ты, община, что произойдет с ними, с кем? С теми, которые сказали, мы не хотим». «Услышь это, земля! Теперь я приведу бедствие на этот народ, расплату за их покушение, ибо на мои слова они не обращали внимания, и указание мое, его они отвергли». Здесь написано такое слово «община». В первый раз написано в Библии, в Исходе, в 12 главе, когда Господь Бог вызвал народ израильский из Египта. В принципе, это обозначает вызванные, собрания, те, которые сходятся вместе, община. И здесь говорится со всей серьезностью, что произойдет и для чего предназначено это наказание как плата. Они должны получить плату за их покушение. «Ибо на мои слова они не обращали внимания, и указание мое, его они отвергли. Что поможет тебе, дитя Божье? Что бы помогло мне или другим, если бы мы не обращали внимания на слова нашего Бога? Если бы мы те указания, которые Он дал, не приняли бы в нас и не поступали бы по ним». Давайте прочитаем еще последнее слово относительно к этому из Иезекииля 33 главы, чтобы можно было нам показать то, что Бог действительно поставил стражей. И кто внимательно прочитает Иезекииля 33 главу, тот распознает, что тот, который должен трубить в трубу, и это он делал, и предупреждал народ, но народ не слушал, и враг заставал его врасплох, тогда этот трубящий был свободен от вины. Но если же он не трубил в трубу, и пришел враг, и все поубивал, тогда он, как страж, будет ответственен за это. И это есть рассмотрение из Иезекииля 33 главы, с 1 по 6 стих. И в 6 стихе говорится, «Но если страж увидит приходящего вооруженного врага и не протрубит в трубу, так что народ останется непредостереженным, и вооруженный враг придет и лишит жизни одного из них, то этот, правда, погибнет за свою вину, но за потерю его жизни я сделаю ответственным стража. Возлюбленные, я скажу это еще раз. Чем ближе мы подходим к пришествию Господа, тем тяжелее я чувствую ту ответственность перед Богом и Его народом. Мы должны трубить в трубу. Мы должны давать предупреждение, будут ли они слушать или нет, но они должны знать, что Бог в этом пророческом отрезке времени, в котором столько много исполнилось библейского пророчества, то, что Он в нем поставил на светильник пророческое слово. И здесь в 7 стихе говорится, «А ты, Сын Человеческий, тебя я поставил стражем для дома Израиля, чтобы ты, когда услышишь слово из уст моих, предостерегал их во имя Мое». Пророки, они прежде получали поручение, они устно получали его от Господа. Другими словами, если ты получишь от меня поручение, то иди. Тогда иди и говори, делай и делай. Когда действительно существует Божье поручение. И здесь потом в завершении говорится с 13 стиха. «Если я обетую праведнику, что он, несомненно, останется в живых, а он понадеется на праведность свою, послушайте внимательно, а он понадеется на праведность свою и будет делать зло, то все праведные дела его не вспомнятся больше, но за зло, которое он совершил, за него он должен умереть. Здесь мы видим то, что и тот же праведник должен до самого конца выдерживать и должен оставаться верным. Ни начало, ни середина считается, но конец будет коронован. И потом здесь написано в 15 стихе, или жить, я думаю, нам нужно еще 14 стих прочитать. «А если я пригрожу безбожнику, ты смертью умрешь, и он отвратится от греха своего и будет теперь соблюдать право и творить справедливость так, что он вернет данное ему в залог, возместит похищенное и будет ходить по уставам, соблюдение которых ведет к жизни, так что он не будет больше делать ничего злого, то он, несомненно, останется в живых и не умрет». Что же это было? Здесь нам показаны две категории. Первая категория уже верующая, но полагается на свою праведность. А потом он поскальзывается и падает в свою же собственную праведность. И он забывает о той праведности, которая приходит от Бога. И он также забывает, что мы были оправданы через кровь Агнца. Тогда соскальживаешь от этого, и тогда видишь свою собственную праведность, и тогда очень быстро отклоняешься. Но если тот, которому говорится как грешнику, который еще безбожник, и Бог, если ему говорит, «Ты умрешь из-за твоих грехов», но он отвратится от греха своего, покается и возвратится к Господу, и будет ходить по его уставам и так далее, и так, что он вернет данное ему в залог, возместит похищенное. Поверьте мне, настоящее правильное обращение, оно влечет за собой то, что ты все исправишь. Нету ни одного настоящего обращения, где бы человек не был водим духом, и где ему не было бы показано, что это и это нужно ему привести в порядок. То и то ему нужно возвратить. Там и там ему нужно извиниться. Есть просто многое, что нужно привести в порядок. Но не так, чтобы растерянно, запутанно бегать вокруг, но действительно идти туда, и делать то, на что действительно Дух Божий положит свой палец. Здесь речь идет о следующем. Так что мы все вместе это хотим обобщить. Бог посылает Свое Слово, чтобы сделать нас здоровыми. Так оно, я думаю, написано в 107-м псалме, наверняка в 20-м стихе. И Он еще сегодня посылает Свое Слово, не так, чтобы мы о нем дискутировали, но чтобы сделать нас здоровыми. Его Слово является исцеляющим лекарством. Он посылает Свое Слово, чтобы сделать нас здоровыми. Он посылает рабов рано и поздно, которые, как стражи, находятся на стенах Сиона, чтобы то увещевание, которое им дается, чтобы они могли его принести. Тогда ведь труба должна издавать ясный звук. И все те, которые слышат этот звук, пусть они не закрывают свои уши, но пусть они приходят, чтобы служить Господу. И тоже с этим можно сделать сравнение на основании всех этих мест Писаний, которые мы сегодня читали, чтобы нас не колебало каждым ветром учения, чтобы мы не бегали за каждым объяснением, за каждым откровением, но чтобы мы глубоко были закоренены на святейшем основании и были укреплены в вере, которая однажды раз и навсегда была передана святым. А потом, тогда Бог будет иметь в нас благоволение, и мы тогда будем ходить по пути спасения, и тогда наши шаги и наши пути больше не будут оставлять за собой какие-то разрушения, какую-то беду, какие-то ссоры, какие-то группировки. Но кто имеет мир Божий, тот тогда может его с собой взять туда, куда бы он ни пошел. Кому Бог помог, тот тогда может другим помочь с Божьей помощью. И если же Господь говорил к нам через Свое Слово, тогда мы можем говорить тоже к другим. Но если жить на наших путях остаются позади нас беды, тогда что с этим? Ведь Господь говорит, «Я хочу тебя вести в мире». Бог есть Бог мира, и мы можем быть миротворцами. Если Божье Слово приносит беспокойство, тогда жить это святое и необходимое беспокойство. Понимаете вы это? Если через возвещение слова приходит беспокойство, оно приходит сюда. Оно приходило во времена Яна Гуса, во времена Виклифа, во времена Швенкфельда, Лютера и кто бы они там ни были, во времена Веслия и во все другие времена. Приходило беспокойство в религиозный мир. Все было потрясено, чтобы можно было увидеть, построено ли оно на скальном основании. Это было необходимое потрясение, необходимое беспокойство. Но после того, те, которые приняли слово часа, они пришли, были приведены к покою в Боге. Существует покой для народа Божьего, но только в Боге. И людям ведь показан путь через слово. И Господь говорит еще сегодня, «Придите ко мне все, вы, труждающие и обремененные, я дам вам покой для ваших душ, к покою в Боге». И я скажу вам, кто получил откровение Иисуса Христа, кому Слово Божье было открыто, разъяснено Духом, тот тогда приходит в Боге к покою. Он тогда не будет бояться, что если он не поверит в то или в другое, когда говорят ему об этом другие, что он не будет восхищен. Я спрашиваю вас, кому мы должны верить? Брату Франку, брату Бранхаму или такому-то брату? Мы должны верить Богу. Мы должны верить так, как говорит Писание. И если Бог посылает мужей, которые потом проповедуют то, что проповедовали те, которые были посланы Богом, тогда ведь мы можем сказать только одно — благодарность Богу, который конец сделает подобным началу и возвратит в общину то же самое откровение имени Иисуса Христа и Слова Божьего. Конечно же, потому что мы сейчас живем в последней части, поэтому должно быть проповедано пророческое слово. Оно просто принадлежит к этому. И там тогда приходит в исполнение, что мы не можем ничего прибавлять и ничего не можем от этого отнимать. Все слово целиком является Божьим словом. И мы во всей полноте в него должны верить от всего сердца и от всей души. Только еще одна мысль. Вы знаете, что нам нужно завершать. Мой брат Артур сказал, что ты проповедуешь слишком долго, но как бы оно ни было, я сам иногда этого не знаю, что это слишком долго, но это имелось в виду в добром намерении. И я хочу здесь кое-что сказать. В одни, перед первым пришествием Христа, многие могли бы сказать, мы ведь имеем здесь храм, у нас есть наши синагоги, у нас есть первосвященники, священники, у нас есть книжники, фарисеи. А кто тот человек в верблюжьей шкуре и опоясан тем ремнем? Он ведь вообще не духовное лицо. Он ведь не человек в мантии. Он там стоит в верблюжьей шкуре. Он был мужем, посланным Богом. Кто слушал его, тот слушал Бога. Кто верил ему, тот верил Богу. Кто склонялся по то слово, которое он приносил? Да, вы знаете, это ж ведь было уже начало приготовления душ невесты. И он сказал, кто имеет невесту, это жених. Но друг жениха стоит рядом и слушает восклицающий крик. И он сказал, это моя радость сейчас стала совершенной. Истинные мужи Божьи, они приготавливают невесту, чтобы она пришла в взаимосвязь с женихом. Таким образом, Иоанн Креститель сделал начало. И как мы читали из Луки 7 главы, что все те, которые не крестились крещением Иоанна, они для своей личности отвергли совет Божий. И там можно было бы спросить, разве Бог сделал мое блаженство зависимым от этого единственного человека? А там ведь есть только много людей, и Бог на них не обратил внимания, а здесь один единственный муж, и я не последовал за тем, что он сказал, и поэтому я должен быть потерян? Здесь тайна. Ведь речь вообще не шла о том человеке, который был в верблюжьей шкуре. Он был только сосудом. Речь шла о воле Божьей, которая там была открыта из святых уст. Подумайте, ведь Новый Завет должен был начаться, мост должен был быть проложен. И Писание исполнилось перед их глазами. Книжники этого не видели, священники этого не видели. Иоанн был пророк, и слово приходит к пророкам. И произошло то, что он, Божье послание, как приготовление для пришествия Мессии, для жениха, как раз-таки это принес, и поэтому была такая необходимость. И в таком случае мы не имеем дела с Ноем, или с Моисеем, или с Павлом, или с Илией, или с Иоанном, или с братом Бранхамом. В таком случае мы имеем дело напрямую с Богом, который в определенное время, когда где-то что-то происходит особенное, спасительно-исторически, то там Он посылает Своих рабов рано и поздно. И там нам нужно тогда слушать и следовать. И Бог дарует нам к этому милости. Аминь.